Добрый вечер всем, вот мне написали, поехали, значит, что, скорее всего, я в эфире оказался уже. Еще раз добрый вечер. Ну, пока нет никаких вопросов, расскажу про свои два последних дня турнирных. Я играл турнир по 1500 6 макс позавчера, и вчера играл по 5000 турнир. Вот, ваш банкер в чате слышно или нет, мне тоже напишите, пожалуйста, слышно или нет. Вот в турнире по 1500 6 макс попался, ну, на средний, скажу так, не скажу, что какой-то сильный или сложный стол, средний стол попался, было три приличных игрока, ну, таких нормальных, один там темнокожий такой мужчина, не очень сильный, мягко говоря, слабо играл, и один вообще, ну, достаточно слабый, потом оказался там Мэн Ве Мастер Нгуен, который как раз вот седьмой браслет только что выиграл. Вот, он как бы за столом таким был самым слабым игроком, раздаривал фишки. Конечно, удивительно, он опоздал немножко к началу. Ну, немножко, где-то чуть ли не на час. Вот мы сначала 5 макс играли. Его стек стоял, просто таял, с него забирали фишки. Потом он приходит. В Лас-Вегасе такое правило, что когда... Если вы зарегистрировались заранее в турнир, и вы приходите на турнир, то у вас со стека фишки забираются, как бы болванчик стоит. И фишки забираются. А если вы сделали позднюю регистрацию, например, турнир уже идет, а вы там через полтора часа зарегили с него, то вы получаете полный стек. И с полным стеком садитесь за стол. Вот он приходит, дает дилеру свою бумажку регистрации. У него уже от стека 4500 осталось 3450. Ну, то есть 1050 фишек он уже потерял. Он начал там, что за фигня, там, я не буду так играть, типа, давайте мне полный стек. Короче, началась какая-то возня, позвали менеджера. Не знаю, по какой причине, но менеджер согласился ему восстановить полный стек, говорит, ты садись, пока играй, а я тебе сейчас 1150 фишек принесу. Я еще удивился, почему 1150, если у него 3450 стоит, должно быть 4500. Он убежал, короче, менеджер. Мэн говорит, я пока не буду играть, типа, не раздавайте на меня, как в кошельке, типа, не раздавай, я пойду там покурю, подожди немножко. Вот, и дождусь, когда принесут ему фишки. Принес ему 1150, я говорю, так у него уже 3450, зачем он 1050? Напомню просто тем, кто не знает, что Мэн Гуэн известен тем, что он... Ну, что его стек часто вырастает, даже когда он не в раздачах, так скажем. То есть вот огромное количество вот этих муравьев, вьетнамцев носят фишки ему там на всех мелких турниров. Вот. Ну, короче, я уж хотел так сказать, думаю, зачем ему лишние 100 фишек, что он как будто он сам не сможет добавить, когда нужно. Ну, промолчал, думаю, не буду. Тем более в такой вроде хорошем настроении. Человек пришел притом с коробкой, с браслетом со своим. Все там стали фотографироваться с этим браслетом. Я уж как-то постеснялся, не стал. Вот, ну добавили ему стек, стали играть, и вот буквально сразу во второй раздаче он там, ну он рейз, уже блайнды были 50-100, он рейз 275, я там туз король ререйз, 700, большой ререйз дал, 775, ну потому что против там, скажем так, онлайн регуляра там ререйз поменьше, ну против такого игрока, как Мэн Гуэн, я понимаю, что там, ну нет руки, которую он практически выкинет при флопе, 775, то есть он так легко сразу кол. Ну, неважно, дальше мы там прочекали до конца, у меня не было спонсора за сколько, туз король у меня был. У него рука оказалась валет 8 разномастная. Ну, проиграл он раздачу, не открылись его. Карты, я просто хочу сказать, что вообще сразу с первой же, да, больше 15% своего стека с валет 8 разномастным заплатил. Потом ему рейс заплатил, когда я давал рейс на туз дам, он уже с 6-3 заплатил. Он говорит, они же сутят, говорит, ну, мастер, выбыли же. Вот, поймал свою тройку, выиграл раздачу. В общем, так вот он играл. Играл весело очень, так азартно, но недолго. Недолго, минут, наверное, 30, может, играл 40. Про Мэн Гуена речь, на всякий случай, потому что я вижу, кто-то спрашивает, про кого речь. Мэн Де Мастер Нгуена, брат 7 браслетов, легендарный игрок. Ну, вот в Техас, конечно, играет откровенно слабо. Недолго, быстро он вылетел. Ну, я тоже так стек особо не набил в этом турнире, какой-то у меня не очень большой все место. Ну, в районе там среднего, чуть выше, как-то там, такой вот, так, туда-сюда. Я... Что-то сейчас пытаюсь вспомнить, как я вылетел. Не могу вспомнить. Вроде позавчера всего было это дело. Как же... А, ну вот я проиграл большую раздачу негру. Ну, не негру, а темнокожему. Темнокожему мужчине проиграл. Негру нельзя говорить. В Америке, если так скажешь, кстати, могут это... Да. В такси вчера, да. Сашка едет, он мне напоминает. Как раз этот вез тоже темнокожий водитель. Но я, естественно, не его имел в виду, а просто про кого-то другого говорил. Вот. И сказал там вот этот... Негр, блин, смотрю, водитель так на меня в зеркало так зыркнул. Вот, я уж хотел прям по дороге там сразу выскочить из машины, он здоровый такой, бейсбольная бита рядом лежит. Вот. Вот, короче, темнокожему мужчине, при том, ну, самый слабый тоже был игрок, вот этот темнокожий, он, ну, играл там вообще все руки, там, ну, не видно, что не понимает просто вообще игру абсолютно. И тут приходит дилер, я думаю, брат-близнец, что ли, его? Точно такой же, блин. Такой же темнокожий, огромный парень садится. Вот такая раздача, я рейсту с дамы, ну, вот, загорелый друг мой кол, и флоп открывается туз хай, типа там туз вали 6, я так точно уже не помню. Ну, короче, экшен такой, что я все другу ставил, он все другу калировал. По риверу открылась, я поставил 450, и он кинул, говорит, рейсик, ну, тысячную фишку, ну, то есть тысяча, минимальный рейс практически. Я, конечно, вот здесь ошибка, надо выбрасывать, потому что там никогда не будет блефа. Ну, вот туз 4 показал мой вот этот загорелый друг. Ну, четверка по риверу упала, то есть вторую пару он собрал, вот такую раздачу проиграл. А вот как вылетел? А вылетел так, короче, вот рейс там с ранней позиции, я два туза ререйс, человек кол. Флоп, туз-туз-8, все разномастные. И Сашка смеется, что там. Туз-туз-8, все разномастные. Короче, там я, ну, я там небольшую ставку конфет думаю, потому что что, он не поверит, что у меня туз может. Ну, конечно, не поверил, да, переставил сразу, алы, я кол. Там 3-4 бубей, вот 2-5 бубей положили. Ну, я, блин, особо не расстроился, потому что, ну, в турнирах, ну, хватит ржать. Ну, ладно, шучу, конечно, да, шучу на самом деле. Вот, не могу просто вспомнить, как вылетел, потом... Потом, если вспомню, расскажу. И вот вчера турнир был по 5000. Вот по 5000 турнир, я, честно говоря, очень на него рассчитывал, потому что, ну, все-таки по полторы, я не скажу, что я там на них как-то справился или что-то, но по 1500 или по 1000 вот турниры довольно сложновато. Я говорю, что стек маленький, если в течение двух часов где-то там не крутанулся, уже сложновато. Играть. А вот по 5000 все-таки хороший стек, 15000 можно, ну, довольно много игры. Вот поэтому рассчитывал на этот турнир очень. И считаю, что повезло со столом достаточно, потому что столы тяжелые. Я вот так, когда шел, когда садился играть, смотрю, вот по столам, за каждым столом 3-4 человека, я знаю. Знаю в хорошем смысле слова. То есть это сильные игроки, вот, ну, приличный состав все-таки в этих турнирах по 5000. И у меня со столом, считаю, что повезло. Вот был Саша Костритин за столом, остальные игроки были. Ну, там еще один человек, я, к сожалению, не могу вспомнить его ник, но это известный какой-то, вот из новых, скажем так, регуляров онлайн, он что-то только что подписал с Doyle.ru, это как-то называют, не ру, то есть, а Doyle.com, с Doyle.ru, да, вот, это, контракт. Не помню, не могу вспомнить, но знаю точно, что это вот и сильный онлайн-регуляр. И еще там пару человек я так знаю по предыдущим, когда, помню, приличные, остальные средние какие-то. Передо мной сидел вообще идок какой-то, ну, сразу видно, что просто левый, как он там в 5000 оказался, непонятно. Вот, в общем, состав неплохой такой, сели играть. Ну, постепенно, там вроде нормально, так игра шла, чуть-чуть увеличивал стек, потом выиграл приличную раздачу, Саша Костритин там, ну, блефовал, я вскрыл его блеф, вот, стек стал нормальным, и тут же случается вот такая раздача, мы втроем постоянно в банках участвовали, сидели так, что сидит Саша Костритин, за ним сидит вот этот с Doyle's Room, который подписал контракт, сильный парень, хорошо играет, за ним сидит дедушка, который вообще не понимает, что делает, и я потом, вот, и Саша очередной рейс, ну, Саша, кто знает, играет очень агрессивно, открывает очень много банков. Саша Рейс, этот парень, уже в замаске, вот они только что проиграли оба банк мне, вот предыдущую раздачу, мы втроем были в банке довольно большом, вот, и я выиграл приличный банк, и у этого парня осталось около 8000, 7800, что-то вот такое, от 15. Вот, а у меня стек, соответственно, там уже 20, там, чем-то, 24, может. Вот, ну, большой уже, это приличный стек, я лучше пидер на столе. Нет, 22 у меня было тогда, правильно, 22 у парня где-то 7800. Вот, Саша Рейс, этот парень кол, я тут, скажу, сразу переставил, потому что, ну, довольно агрессивно мы разыграли руки. И плюс Саша, как бы, ну, доставлял практически на все рейсы, Саша доставил опять. И парень этот, я вижу, что, как бы, он сначала так кол сыграл, как бы, не особо так злостно, а тут он взял и задвинул алы. Ну, я так доволен, я был уверен, ну, диапазон его сразу понял по колу, это, ну, туз-дама, туз-валет и средние пары, там, семерки, восьмерки, девятки, вот он задвинул, ну, я туз-король поставил. Естественно, против него алын, у него туз-дама. Ну вот, к сожалению, сразу даму положили на флоп, и проиграл я очень большой банк. Вот, и вместо того, чтобы сидеть там больше, чем два средних стека, остался с ниже начального. Вот неудачная такая раздача приключилась. Потом долго очень вот, в районе вот, 15 тысяч болтался, где-то часов 5, то есть в районе среднего, ну, стартового стека, там немало людей вылетало, то есть в районе среднего, можно считать, стека. Долго болтался, потом... Ну, важная раздача. Вот с дедушкой сразу раздача, как я сел, как не сказал, он передо мной сидел, тоже человек. Я потом-то уже понял, что, может быть, и не надо было против него выбрасывать. А тут только вот буквально вторая сдача, как я пришел, мне Саша Кострицын потом еще в перерыве говорит, что говорит, ну, вряд ли, выбросил, потому что там дед видно, как играет. Потом я уже посмотрел. Ну, хотя я все равно считаю, что правильно выкинул. Он рейс с УТГ с первой позиции, я сразу за ним. Я два короля ререйс, притом большой ререйс очень дал. Очень большой, потому что, ну, я говорю, против дедушки я как большие ререйс даю там. Они не выбрасывают ничего. Он так сразу, моментально, кол, не думая. Вот. Ну и флоп открылся с тузом, типа там туз, валет 6. И он сразу поставил меня небольшую ставку, я выкинул два короля в открытую. Вот. Не стал в первой раздаче замазаться какой-то там банк большой. Но как потом я посмотрел, дедушка открывал с первой руки, например, вот, ну, там туз 6, например, разномастный он рейс, ему ререйс приходит, там, например, ты там 1000, да, он, например, ну вот рейс там 275, ну 1000. Кол сразу с туз 6 там, и потом там, естественно, кладу туза или что-нибудь. Он долго держался, на самом деле, в игре. Вот самое смешное, что вылетели мы с ним в одной раздаче, с этим дедом. Вот через там 6 часов игры. Долго он держался очень, но постоянно вот такими какими-то раздачами, какой-нибудь перекупит, там зайдет на каком-нибудь. А вылетели так, человек открыл, дал рейс, дед, как всегда, кол, у меня две дамы. Вот, я дал большой ререйс, и оба заплатили. Банк уже большой очень, уже в банке получилось практически, как у меня фишки. Флоп открыли 9, не помню, девятка, короче, две какие-то маленькие, две пики, короче, две пики. Вот. Дед сразу поставил. А дед вставит вот на таких руках, что если бы, может быть, он прочекал, я сделал бы еще небольшую, например, ставку или какую-то, и меня переставил, то там хороший игрок сидел, который открывал сначала. Я бы мог еще зарыть. Но дед сразу поставил, но я задвинул, естественно, я уже переставил в all-in. Там кол, all-in. Ну, дед моментально кол, у деда флэш-дро. Просто никаких этих. Не стридер, у него просто флэш-дро. Вот у меня две дамы, а у человека сет девяток, вот, который открывал. Вот, в такой раздаче я уже вылетел. Вот, в принципе, по этим двум турнирам, наверное, все, что хотел рассказать. Так, вот теперь, если будут какие-то вопросы. Расскажи. Ну да, про стат-хайло. Вот, ну, думаю, если, может, вопросы какие-то будут. Ребята вчера в стат-хайло играли, долго болел. Стоял. Играли Сергей Альбрегин, Кирилл Рабцов, Володя Щемелев. И еще кто-то же играл. А, и, ну, и Довженко с Украины, как бы, ну, из тех, вот, кого я как бы хорошо знаю, вот эти трое ребят играли. Вот, но, к сожалению, не смогли выиграть, как я и говорил, что на финальном столе точно наши русские окажутся, так и получилось, вот, и Кирилл Рабцов, и Володя Щемелев вышли на финальный стол, но там вот что-то, ну, не сложилось. Перерыв как раз у них объявили, мы пошли вот ужинать с Володей Щемелевым, как раз ужинали, но у него самый короткий стек был в тот момент, вот. Не сложилось, и Кирилл потом тоже не смог. Так что-то я не понимаю, у меня в чате вообще ничего не меняется. То есть нет ни вопросов, ничего. А, вот что появились вопросы, да. Кто занес? Ну, занес там такой чувак, Гарри, по-моему, зовут. Я с ним раньше играл часто, такой, ну, он, видимо, сильный игрок, потому что он все дорогие турниры, он по 50 тысяч играет турниры, вот Хорст играл там всегда. Да, но он это, такой манки стайл у него, скажем так, всегда играет мега агрессивно, вот все эти лимитные игры. Я помню, в каком-то турнире, недорогом, в прошлом году он так меня закалечил, он такие раздачи играл, просто все подряд перекупил. Вот. Ну, сильный, видимо, игрок, раз все такие турниры играет. Остальные все были известны, я вот всех знаю по именам абсолютно. И вот только этот Гарри, он тоже, в принципе, достаточно известный здесь в Лас-Вегасе, так что имя, наверное, его никому ничего не скажет. Вот. Ну, а наши ребята, вот, да, Володя Щемелев на самом деле монстр, три финальных стола сделал. Притом я говорю, что это не то, что там какой-то у него там некий такой апстрик. Просто реально по уровню игры человек очень сильно играет, все эти лимитные игры. Сегодня, я так думаю, он будет играть Just to Seven, No Limit, хоть и правил не знает пока. Но вот спрашивал вчера. Думаю, что разберется, на самом деле, игра не такая сложная, математика в ней не очень сложная. И много людей в нее играет, которые играют именно из-за браслетов, там вот так, чтобы где-то доехать. Поэтому, думаю, он даже там будет все равно одним из, ну, не фаворитов, конечно, но одним из тех, кто может претендовать, чтобы какое-то нормальное место занять. Вот так вот. Много девушек на СОПе. Достаточно много девушек. Я вчера отыграл с следующим столом, это Лив Бора играла. За другими столами. Смотрю, почти за каждым столом обычно есть девушка. Хотя вроде вчера по 5000 турнир был. Да? А вот когда турниры недорогие, по 1500, то девушек достаточно. Ну как много? Я не скажу, что прям уж там много. И не скажу, что прям девушек. Потому что там я уж так просто вежливо называю. Там такие тетеньки сидят, весят больше меня. Вот, такие много. Много американки играют, много. Вот видишь, что за меня болеют, не расстраивают. Да нет, я, конечно, понимаю. Но вот, честно говоря, уже, по-моему, сколько, 6 турниров я отыграл. Уже, конечно, хотелось бы хотя бы во второй день перейти где-нибудь поближе к деньгам. Но пока что-то
Совсем. Притом не скажу, что вот я обычно я сам знаю, где мои слабые места, где там ошибки там сделал. Все. Сейчас что-то вот, мне кажется, что вроде нормально бы и все делаю. Но что-то вот какие-то важные раздачи, когда вот против какого-нибудь дедушки два короля дашь рейс, да, вот обязательно туз на флопе кажется. А ведь дедушка готов стек отдать, например, зайдет, он там, я не знаю, туз здесь хай на флопе, он просто весь стек в тебя грузит. Ну, к примеру. Вот как-то вот нет фарта в таких раздачах. Почему-то они вместо того, чтобы выиграться много, они проигрываются. Как дела у Зая? Ну, у Зая, честно говоря, вчера мы с ним, когда последний раз я его видел, во втором, по-моему, перерыве, это уже 4 часа мы отыграли, или 6 часов уже отыграли в турнире по 5000. У него до этого был короткий стек, но ему тяжело очень было, за ним сидел, кто знает, вот в онлайне это Беловый Бав, ник, очень сильный игрок, Кевин Сал. И тяжело ему было, что-то не складывалось, мало фишек оставалось, но потом Беловый Бав вылетел, и Зая, говорит, уже более-менее раскрутился, у него стало 21 тысяча, ну, такой же, так, как у меня, приблизительно такой же был стек, чуть поменьше. Вот, после этого я не видел его больше, потому что я уже вылетел. Не знаю, как вчера у него дела сложились. Так, Сергей, как здоровье? Еще на днях. Ты упоминал, что знаешь много историй про месячные карты и так далее. Пару историй, плиз. Здоровье сейчас же, ну, я вот все еще там вот в час утра встал, пошел быстро, прокашлялся, но уже нормально все. То есть температуры нет. Все вроде в порядке, налаживается. Ну, про месячные карты, ну, это огромное, можно рассказывать там истории. Не именно про месячные карты, на самом деле. А про там кто-то там, я вот, например, рассказывал историю из Монте-Карло, да, это называется на лишаке там человек сыграл. Вот, ну, много таких вещей можно говорить, и при этом можно даже имена называть очень известные. Поэтому, ну, не хочу я, честно говоря, вот на себя эту ответственность брать. Как бы быть этим разоблачителем таким. Тем более, когда не конкретно ничего 100% не доказано, ну зачем я буду называть какие-то имена? Так, а Харман в стадии, которая приземлилась. Честно говоря, не посмотрел. Я когда уже вот ложился спать, она была чип-лидером, а Джоанда был второй. Но как я посмотрел, что она не первая, не вторая точно. Сергей, что сегодня играешь? Сегодня в 12 часов, то есть вот через час 40, лимит холдом по 2000. Вот. Владимиру интересен будет контракт с Румом? Играет сейчас дорогой гэш параллельно с ВСОП. Кэш играет, ну, как дорогой? Достаточно дорогой. Например, в Бобби's Room играет 1002. 1002, такой вот кэш играют и там, ну вот микс игр, как обычно. То есть это как 8 игр на старзах, плюс еще бадуги. Вот такую игру. Володя заходил, там немножко поиграл, немножко выиграл. Как дела у Кирилла Герасимова? Он там играет, про него ничего не слышно. Да, я видел Кирилла, он же довольно далеко прошел в 7 карт. Я вот, честно говоря, не помню, попал он в деньги или нет, наверное, не попал. Да, он, наверное, перед деньгами вылетел. Ну вот 7 карт по 10 тысяч он играл. Как дела у Аннет? Ну, пока нигде не доезжа, как в принципе, я вот что, не думаю, что какие-то супер результаты будут. Пока вроде никак. Сергей, расскажи, плиз. Не успеваю вопрос прочитать, перескакивает. Сергей, расскажи, плиз, подробнее о Щемелеве. Кто это? Просто раньше такую фамилию вообще не встречал. А сейчас у него вроде 3 финалки, играет ли он онлайн? Если это какие игры и лимиты, спасибо. Володя Щемелев, один из лучших наших игроков. Это не то, что я, мне про кого не спросите, я так скажу, я уже говорил. Реально, один из сильнейших игроков. Я очень много с ним играл в Джаре. Вот один из сильнейших игроков, однозначно, российских и по лимит. Да, все игры он хорошо играет. Ну, что еще рассказать, я не знаю. Ники, я его знаю, но он не хочет их освещать, поэтому я не буду называть его Ники интернетовским. В общем-то, сказать мне больше нечего. Я вот боюсь, что, может быть, этот Кирилл Рабцов слушает опять репортаж, надо, кстати, посмотреть. А я все говорю, Володя Щемелев, один из лучших игроков. Я все время буду добавлять, что после величайшего игрока всех народов, Кирилла Герасимова, ой, не Герасимова, Герасимов, уже все в прошлом, Кирилла Рабцова, он же Гансик, который вчера вот это доказал в очередной раз и просто чудо помешало ему выиграть браслет. Вот, проиграл, но долго шел. Чип-лидером был какое-то время, прилично, немножко не сложилось. Сергей, ты вопросы пропускаешь? Да, я согласен, я пропускаю вопросы, но, знаете, у меня такой вот небольшой экранчик здесь на буке, и видно, там строчек не так много. И когда они уходят, я уже и постоянно все перескакиваю, я не успеваю некоторые зачитать. Поэтому это не значит, что мне какой-то вопрос там неудобен или что-то. Вот. Как здоровье, я уже отвечал. Так. Сергей, как там Негриану играют? И как там наши вообще? Ну, такой вопрос. Ну, Негриану играет, пока вроде, не знаю, ничего особо не выиграл. Вижу его каждый день. Практически наши великолепно выступают. Я считаю, вот сегодня, кстати, опять же, не самый известный наш игрок, но тоже, хочу сказать, очень сильный, Миша Лохитов. Осталось 16 человек в турнире по 1500. Вот где я играл, где Мэн Гуен там раздавал фишки на нашем столе. Миша Лохитов в этом турнире осталось 16 человек, у него второй стек. тоже очень, очень сильный игрок. Я думаю, что у него реально хороший шанс очень. На финалке точно, думаю, должен быть. Так. Что ожидаешь от сегодняшнего дня? Это, кстати, вот человек задает, который постоянно мне дает прогноз. Ну, раз прогноз его не оправдался последний, теперь я уже не могу доверять. Он сказал, что далеко пройду очень. Ну, что ожидаю? Хочу... План такой, перейти в завтра, на следующий день. Потому что я уже устал вылетать там и в конце дня, или где-то. Я еще ни один турнир не перешел в следующий день. А в следующий день это обычно уже, ну, или деньги, или около денег. Вот план такой сегодня, перейти во второй день. Какие минимальные лимиты на Limit Hold'ем играются в различных казино Вегаса? Честно говоря, никогда не смотрел маленькие. Ну, по-моему, я думаю, что 1-2, наверное, есть игра. 2-4 точно есть. Вот думаю, что, наверное, думаю, что 1-2. 1-2 есть. Так. Рабцов Штомин, да, Рабцов Штомин место занял. Как Гантик относится к твоему Стёпу по типу лучший игрок всех времен? Это на самом деле, ну как Стёп, я уже один раз сказал, что если я про Гантика не скажу что-то хорошее, да, то он начнет какую-нибудь гадость мне писать там в этом. Такой человек, вы знаете, вот Гантик на самом деле очень хорошее чувство юмора у человека все. Вот он, все же знают, что я продавал доли, например, на серию турниров, да. И он стал отвечать, то есть он готов был, когда у моих доли уже закончились, он говорит, я отвечу так же, вот как Джипси, то есть покупай теперь и у меня. Вот зачем он это сделал? Вот до этого, кто не знает предысторию, да, мы очень много раз с ним ставили, когда вот еще, ну вот я когда спонсировал еще ребят, играли, когда там Ваня, Лика, Стас, все от меня, вот был такой турнир, например, в Завидово, да, это самый крупный все время был, по 10 тысяч, мейн-эвент, я тогда выставлял вообще 14 человек туда, то есть вот в мейн-эвент я выставлял 14 человек в Завидово, ну и другие турниры тоже много выставлял, по 10 тысяч, и с Рабцовым постоянно были какие-то мазы огромные, там, на кто дальше пройдет и так далее, так вот, там настолько много маз мы понаставили в Завидово. А там мазы такие, что прошел дальше, то одни деньги попал в деньги, там другие в топ-3, третий. А если выиграл, то вообще. Вот, что он умудрился в Завидово выиграть. Вот, потому что это вот по всем мазам, это самый для меня как бы ну, человек неудачный, которому я все время проигрываю. Все мазы. И всегда, вот если он где-то против меня поставит, и всегда у него как бы выигрыш, у меня плюс. И вот в итоге, вот я продал на серию уже там 65% или 66% на серию турниров, 28 турниров. Он купил 1%, Кирилл. Не знаю, зачем это нужно. То ли он решил заработать там $100, там, или не знаю, может, не хватает. Но вот он купил 1%. А это я вам скажу, что знак. Вообще, на самом деле, вот это я не в оправдании, если говорю, да, но два есть очень таких нехороших ну, приметы, знак. Это то, что вот Гантик 1% скупил. Вот я у него хотел уже выкупить. Говорю, Кирилл, давай я тебе подороже выкуплю, чтобы эту ауру очистить как-нибудь. Не, говорит, только минимум 1000. Он за 680. Вот 1000 предлагал мне. Вот так вот, чуть ли не в два раза. Я вот, конечно, по дурости отказался. Вот, надо было соглашаться. Теперь уже цена еще выросла. Потому что вчера он спросил, как 5000-й турнир, нормально? Я говорю, да, для тебя все хорошо, вылетел. Он, все, молодец, пожал мне руку, довольный. И спасибо за работу. Вот так, 1% я купил. И вторая, вот кто не помнит, когда марафон у меня был, ну вот второй там удачно прошел, когда я там 7000 там набил там 64 там, быстро очень. А третий марафон начался очень плохо. Я закатал в раз там прилично, он был в минусе. Потом была пауза, когда я стал играть, я быстро все отыграл, и даже в плюс вышел, уже большой минус отыграл. И в этот момент появился Кац. И купил тоже, пошел в долю по ходу турнира. Впервые. Вот я выиграл, каждый день вышел в плюс. Кац покупает долю, оставалось, по-моему, дней 10 еще играть. Больше я ни дня не выиграл. Все остальные были минусовые, и закончился он тоже в минус. Вот. Здесь Кац тоже купил долю. Притом нормально купил. 10%. Вот, я говорю, две есть приметы, две приметы, которые меня немножко это тревожат. Но тем не менее, я буду пытаться бороться со всеми. Так. В недавнем эфире вы говорили, что могли бы научить играть и обезьяну. В какой вид покера вы бы стали учить? Разновидность турнира или кеш-игры? Ну, я имел в виду, что несложно зарабатывать небольшие деньги. А в такие вот, ну, там речь про $500 в месяц, если я не ошибаюсь. Вот, такие деньги в любой вид покера научить зарабатывать человек. Ну, кроме там Амахи, там, конечно, я не играю. Но, например, практически в любую лимитную игру или там турниры. Джипси, какие игры играешь кэш в Лас-Вегасе? Я не играю, конечно. Я сыграл, конечно, только один раз по приезду. Сразу играл, ну, там, 10 игр, поэтому все перечислять их, наверное, не очень интересно. Тем более, половину из них вы названия точно не знаете. Вот, 10 разных игр играл. Больше не играл. Читал ли новую статью? Да, статью Феррелла обязательно. Феррелла читаю все статьи. Обязательно. Прочитал, да. Гей, что-то видел слово, и оно перескочило. Этот вопрос я сейчас найду. А, вот. Геи за столом попадаются, и как стол реагирует на них? Ну, я, честно говоря, вот так не стал, не припомню, чтобы за столом прям такой явный гей сидел, еще бы там приставал, там по коленке там говорил кого-то. С такими сталкивался. Ну, думаю, если и попадется такой, то отреагирует нормально, потому что в Америке проблем с этим нет, то есть люди очень либерально относятся. Читал в блоге Крафтинг, как он вылетел в начале турнира с АК, заколив Алун префлоп. Сергей, как считаешь, правильно ли ты играешь, выставляться в начале турнира префлоп с такой картой? Как оценишь силу АК Тим в этом году? Ну, я не могу так оценить, это зависит там от стеков, от против кого поставить, там, знаете, очень сложно. Конечно, в начале турнира это практически, ну, в начале турнира заколить Алун с АК это всегда ошибка, но я уверен, что Саша, видимо, что-то там другое описывал, потому что он-то уж вряд ли заколит в начале турнира. Хотя, если, например, турнир по $1000, дается 3000 фишек и такой... был специфический экшен какой-то, и с король тоже можно выставить. Как оцениваю силы АК Тим в этом году? Ну, вот Миша Лохитов сейчас, я уже говорил, он входит в АК Тим. Очень хорошие у него сейчас шансы в турнире по 1500. 6 макс, 16 человек осталось, у него второй стек. Сильные ребята там играют, так что, думаю, должны быть хорошие результаты у них. Конечно, касса все равно тоже. Но я думаю, это как бы априори уже и так подразумевается. Все, ну просто тут он. Я вот думаю, может, он как бы не пожалел, просто вот даже 10% купил, чтобы уж точно шансов у меня не было доехать. Не, я шучу их на самом деле, конечно. Я думаю, что Макс, как бы, наоборот, респект ему, что он бы посчитал, что это выгодное вложение, вложил довольно-таки крупную сумму у меня, но пока вот, к сожалению, не удается оправдать. Серега, ты не устаешь говорить почти каждый день по 2 часа? Тараторишь и тараторишь. Кашу ешь. Тайнер постоянно. Ну, Тайнер молодец в этом плане. Я бы кашу ел, но я вот... Тайнер, может быть, ты не слушал предыдущий эфир. Я рассказывал про белажевскую кашу. Ты-то еще мало чего в жизни посмотрел. Тебе это еще не нужно. А когда вот ты, я говорю, объездишь весь мир, всего переешь везде, блин, тогда тебе уже нужно будет белажевскую кашу попробовать. А говорить нет, не устаю. Ну, что мне... Кому мне еще высказаться? А какой ник у Гансика? Прикольно. Какой ник у Гантика? Рабцов, Кирилл. Хочешь, я у тебя куплю 1% по ауре? Хорошо. Нет, ну проценты уже я не продаю, все уже распродано. Сергей, как ты карты открываешь? Если первая крупная, вторую медленно вытягиваешь или одновременно? Обычно, я в любом случае, даже если первая и не крупная, а первая даже какая-нибудь там тройка или четверка, я всегда одинаково вторую карту так, ну, не очень быстро вытягиваю. То есть не зависит, потому что иначе это будет как бы такой, ну, рид, стелс дополнительно игрокам, если будешь постоянно... Например, есть, кстати, вот про Телзы была речь, есть такой Телз, бывают и такие люди, которые видно, что он поднимает карты, пум, быстро посмотрел и все, а бывает одну открыл и вторую тянет. То есть очевидно, что у него первый там туз или король, чаще всего. Да? Так нельзя делать. Я всегда с одинаковой паузы вытягиваю вторую карту, но потом, когда долго не идет, вот, например, вот я говорил про турнир позавчера, по-моему, или позавчера, когда, ну, совсем уже 2 часа карты не было, открываю, даю там 8-3, постоянно откроешь свою там шестерку, натягиваешь к ней тройку, откроешь там десятку, к ней двойку натягиваешь, и вот так 2 часа. Ну, тогда я начинаю 2 карты вместе открывать. Притом так, чтобы все видели. Смотрите, какое у меня дерьмо идет. Нет, ну, серьезно, бывает, меняю немножко, вот, начинаю по 2 карты открывать. А Хельмут не гейш? Ну, не знаю, вот вроде не приставал. Почему не любишь кача? Каца, может быть, имеется в виду. На самом деле это, ну, заблуждение довольно-таки серьезное. Я, может быть, так как бы в шутку подшучиваю над ним постоянно. Были моменты, когда у нас там доходило до каких-то там, скажем так, конфликтов. Но в общем отношусь нормально. Нормально. Сергей, тебе нравится твое имя? Блин? Это вот Сашку надо спросить, она меня постоянно такие вопросы задает. А какое бы имя ты хотел, типа, спросим? Ну, что тебе не нравится, опять же. А вот тебе нравится? Да, нормальное имя считаем. Так, Тайнер. Надо есть кашу. Ну, я бы с удовольствием, на самом деле, я согласен с ним. Вот я люблю, тем более Сашка, я уже говорил, хорошо готовит, да? И когда мы дома, все, она мне и кашку сделает. Но вот здесь нет возможности. Конечно, можно, я помню в том году, как раз же у Каца опять в блоге. О том, как ездить в Лас-Вегас, и он там описывает, ну, как же любит все это, что вот надо, если там, там кто-то вам дверит, никогда не давайте там доллар чаевых, там сколько за месяц долларов уйдет и так далее, там все подобное. И он там описывал, как подешевле можно в Вегасе остановиться, какие-то там, ну, там шалаши, где есть вот, за 20 километров от стрипа и так далее. Вот, и там какой-то человек написал, а если я вот с собой привезу, типа, я вот набрал с собой этих...
Консерв.
Ну, типа, да, вот эти бич-пакеты, знаете, там, как они называются, я, честно говоря, не помню. Вот, я наберу с собой, это же еще можно... сэкономить. И я там, ну, как бы в шутку да, написал, что типа, так, да, ты и палатку возьми с собой. Там сейчас говорю, в принципе, нормально, в палатку поставишь и примус. Ну, или этот, на чем там готовить, можно вообще практически бесплатно, еще можно подрабатывать, потому что когда там будешь валяться, тебе еще люди будут проходить мимо деньги, типа, подносить. К чему я, кстати, начал это говорить, я уже забыл. Что-то спрашивали. Какой вопрос-то был? Забыл. Ну, неважно, к чему я начал говорить. Ну, к чему-то начал. Не помню, короче, ладно. Так. Кто из известных, кого из известных проты считаешь откровенно слабым по игре? Ну, во-первых, игры разные все. Вот надо признать, что вот эти вот... Ну, с кем я сейчас поиграл? Да, я с Хельмутом два турнира за столом отыграл. Вот сейчас Пенгуен со мной играл. Эти люди... Ну, Хельмут еще куда ни шло, но, конечно, все равно. Вот с коротким стеком его игра... Ну, очень-очень уж не впечатляет. Ошибки просто... Ну, что касается математики, ошибки страшные. Просто громадные. Ну, а Мэн Гуен, вот то, что играл 6 Макс, это вот действительно уже, как Илья говорит, да, за гранью добра и зла, ну, совсем не годится. Просто, ну, человек откровенно играет слабо. Но я уверен, что, например, тот же Мэн Гуен, лимитные игры, будет играть хорошо. То есть, зависит от игры, наверное. Но чаще всего, вот эти все-таки old school, да, известный про, в No Limit сейчас, конечно, не годятся. Скажи, КИКФ на победу в чемпионате мира по футболу считаешь выгодными? По 9 к 1 на Аргентину, Англию, 15 к 1 на Германию. С кем КИКФ принимал ставки? Ну, 9 к 1, конечно, выгодно поставить на Англию. И на Аргентину тоже. Много ли покерных про обанкротилось? Эти истории бывают постоянно, да. Особенно здесь в Лас-Вегасе это видно, когда кто-нибудь даже из известных личностей ходит, тут, скажем так, побирается, да. Ну, я думаю, все знают там про Диджей Клотье, например, у которого там много браслетов. И был там известный, книжки писал. Ну, есть такие ситуации. Что уж говорить. На каком этапе онлайн-игры ты начал пользоваться Hoot? И как так хорошо выучил английский? Пользоваться, кстати, начал не так давно, потому что я никогда не мультитейблил. Всегда играл один стол, максимум два стола, вот так. Мне как бы хватало внимания следить за столами. Не так давно это, я не помню когда. Где-то, наверное, ну, может, год назад. Приблизительно вот так. Английский как выучил? Я уже говорил, что после школы я его особо не знал. То есть я его никогда так не учил. Но потом так получилось, что у меня, скажем так, часть бизнеса была связана с американцами. Постоянно приходилось с ними по телефону общаться. Там что как-то. И вот сам по себе этот язык выучился. Сейчас я, кстати, достаточно свободно на английском говорю. А на этом СОПе уже были ТВ-столы нефинальные? Когда... И когда вы последний раз на нем были? Нет, ну у меня не было на этом стопе не то, что не финальных столов, а не предфинальных, и даже ИТМ, так называемых, денег не было. А на финальном столе, ну я всего третий год на СОПе, вот в прошлом году я не подал вообще в деньги, а в позапрошлом году, да, я был на финальном столе даже два раза. А ТВ-столы? Так здесь как таковых нет ТВ-столов. Только финальный стол и то не ТВ. Здесь нет ни ТВ-столов, ни этих. Так, Сергей, ты говорил, что предпочитаешь лимитные игры. С чем это связано? Трудно сказать, в какой-то момент, может быть, когда вот, ну, финансовая ситуация была хорошая, дорогие игры в основном все-таки были не в No Limit, а в Limit. Я постепенно пришел, вот я играл здесь, ну, в Bobby's Room, лимитные игры постоянно, в Ultimate там играл, там, 2000-4000. Ну, не знаю, как так вот получилось, что постепенно лимитные игры мне больше понравились. Вот, и, не знаю, стал играть. Я думаю, что сейчас No Limit, на самом деле, очень, очень тяжелый. Это долго надо его готовиться, осваивать, чтобы играть в No Limit. Ага, а потом Кац предлагает шалаш по 3,5к в месяц в том же посте. Нет, ну это сейчас он предлагает по 3,5. Кстати, мне тоже квартиру все предлагают здесь за 3,5 тысячи, но дороговато. Это было пост еще в прошлом году, когда он рассказывал, как нужно в Вегас ездить. И вот там как раз такая публика. Я еще подумал, а неужели эти люди действительно, вот они просто так пишут или действительно собираются в Вегас ехать? Потому что там на полном серьезе там писали люди о том, что вот можно взять с собой там консервов, я с собой возьму, там, сколько можно провести с собой, типа там макарон, там вот такие, ну, вопросы вот такие задавались в посте. Это люди собирались в Вегас ехать. Я хотел сказать, зачем они вообще едут в Вегас? В смысле, на что они играть собираются? Так. Сергей, в какой стране ты не был? И где тебе нравится отдыхать, какие места нравятся? Я не был вот в Буркина-Фасо. Буркина-Фасо. Вот одна страна, надо как-нибудь обязательно хочу туда съездить. А где нравится отдыхать? Ну, на самом деле, вот в последнее время я очень давно уже, вот года 3, да, я никуда не ездил, чисто на отдых. То есть все это только вот там, где покер проходит. Ну, просто времени нет. То есть я езжу только в те места, где играют в покер. Поэтому уже маршруты все такие, новых мест никаких вот не открывается, из-за этого немножко какая-то скука появляется. Хочется уже съездить куда-то, где не был. Вот я на самом деле ни разу не был в Южной Америке, а там есть очень хорошие, красивые места. Вот я хочу посетить там водопад Игуасу, есть на границе между Бразилией, Аргентиной и Парагваем, по-моему. Прямо вот на границе трех стран, очень красивый водопад, говорят. И до него добираться не очень легко. Вот я все как есть, туда съездить, отдохнуть. И не был, вот я не был в Африке, в такой вот, скажем так, ну, в центральной, в Черной Африке. Ну, много на самом деле мест есть, которые я еще хотел бы посетить. Так, не было желания кормить кашей повара Беладжа, который ее приготовил. Ну, на самом деле, я думаю, что повара здесь очень хорошие, классные, просто это специфическое какое-то, специфическое такое блюдо. Кому-то наверняка нравится. Скорее всего, это что-то вот для азиатов, да. Потому что там кашу с рыбой делать для нас это странно очень. Я думаю, что для азиатов это вполне, вполне нормально. Сергей, как вы переносите полеты 9 и более часов? Спите или что делаете? Кача-такац. Ну что, кача-такац, я понял бы. Извиняюсь. Как полеты переношу? Ну, надо признать, что я, честно говоря, ну, эконом-классом никогда не летал вот эти длинные перелеты, а в бизнесе очень, очень комфортно было. Но сейчас, вот я хочу, кстати, сказать про перелеты. Я просто знаю, что многие вот там барончики, еще кто-то говорили, что вот Дельты там лучше лететь, дешевле цена, что-то. Я вот всем рекомендую лететь Аэрофлотом. Потому что, во-первых, это просто удобнее, когда один длинный перелет. И потом это не то, что у меня там никакой в этом нет мне выгоды, я там с Аэрофлотом никак не связан. Вот ну, просто действительно намного удобнее. И сейчас Аэрофлот ввел наконец новые салоны. То есть вот у них сейчас они купили Аэробус 330, это новый самолет, он единственный пока у нас. И он летает как раз на рейс вот Москва-Лос-Анджелес. То есть это ну, реально комфортно. Это вот я раньше всеми компаниями летал, в том числе Emirates, там, да, вот самыми лучшими. Вот сейчас этот рейс Аэрофлота, он ничем не уступает Emirates, например. Кто вот летал Emirates, знает. Да, то есть там у каждого пассажира свой телевизор отдельный, свой экран, где вы можете посмотреть там кучу фильмов, там, я не знаю, аудиокниги какие-то прослушать, там еще что-то. Играть в игры там со всем самолетом. Тот же покер, например, кстати. Там есть одностоловые турниры. Да, одностоловые турниры, где все желающие в самолете могут там. Ну, короче, это комфортно. Это реально комфортно. Потому что Дельты, ну, ладно. Я уже как бы объяснял, но люди почему-то считают, что если там на $300 можно дешевле пролететь, хотя это на самом деле не так. Если позвонить в агентство, я за те же деньги в итоге взял Аэрофлот. Вот перелеты, в общем, переношу нормально. Бывают очень тяжелые перелеты. Вот, например, сейчас сюда я должен был лететь с Кипра, там получался очень длинный перелет, он занимал больше суток. Но из-за тумана не успел я на самолет, на лос-анджелесский. Очень тяжелые перелеты получаются, когда вот каждый год был турнир на Багамах в январе, а после него нужно было лететь в Австралию. Я у себя в колодце на ЦГМе тогда описывал эту ситуацию, когда я еле-еле успевал только к турниру по 100 тысяч. Самый дорогой в мире турнир по 100 тысяч долларов, он проходит в Австралии, в Мельбурне. И притом тогда доллар австралийский был равен американскому, то есть это ну, реально 100 тысяч американских долларов. Вот, и я играл турнир на Багамах, на Багамских островах, и чтобы успеть на 100-тысячный турнир, мне нужно было сразу там, вылетев, лететь в Австралию. И там перелет выглядел так. Насау, это столица Багамских островов. Насау, Майами рейс, потом Майами, Даллас, Даллас, Лос-Анджелес, и последний перелет Лос-Анджелес-Мельбурн, который занимает больше 15 часов. Это один из самых дальних, длинных в мире перелетов. И вот после всех этих рейсов, еще в этом последнем рейсе, который Мельбурн, Лос-Анджелес. Я там весь облился томатным соком. Долго летел. Вот, то есть такой весь в томатном соке прилетел. У меня потерялся багаж. Не прилетел багаж. Я вышел вот такой в шортах, в таких, ну, в футболке такой, наполовину белой, наполовину красной. Потому что она вся в томатном соке. Шорты такие тоже наполовину в красном чем-то. Вот, как будто я не знаю, там, что сделал с кем. Да, как будто кого-то в самолете просто придушил. Багажа нет в шлепках. Вот, вот так вот. Хорошо, я деньги в Москве перед Тони Джо, он мне должен был сразу там, он меня ждал уже перед турниром. Вот в таком виде я пришел на 100-тысячный турнир. А там, тогда играл, по-моему, всего 20-14 играл. Ну, вы представляете, там, Айви, Дур, там, вот такой вот состав, там, все вот, и я вот пришел такой. Весь в томатном соке, блин, вообще, не после длительного перелета. И, кстати, вот с этого турнира у меня и началась моя полосата удачная. Там была такая раздача, ну, я шел, нормально, стек оставался, не помню, сколько, человек, может, 12. Дур дает большой рейс. Экшн Джефф есть такой игрок, он тоже там играл. Он дал три. Ну, короче, с тузами я выставился против Экшн Джеффа, Дур выкинул. У него десятки, десятку положили. Вот я вылетел с тузами в 100-тысячном турнире. Через год я снова играл в турнир по 100 тысяч, снова проиграл, вылетел с тузами. Саша, соответственно, уже играл тоже. Саша первым, кстати, там вылетел. Первым закончил турнир. Вот. И вот как-то. И после этого у меня вот с тузами стало, вот как я в Австралии тогда проиграл. Вот, у меня как-то с ним какие-то нелады пошли. Надеюсь, сейчас наладится. Сергею нравится отдыхать на Белом море. Ну, кстати, я вырос на Белом море. У меня дом, ну, вот квартира стоит прямо вот на самом Белом море. То есть на балкон выходишь, ну, там 100 метров буквально. Так, знаете, зимой нормально, когда ветерок оттуда дует. Кстати, Белое море – это самое холодное море в мире. Ну, вот, единственное так записано. Так, вопрос. Как
оказывается красивое любовное приключение на Роя во время турнира в Вегасе. Как сказывается, наверное, имеется в виду красивое любовное приключение на Роя во время турнира в Вегасе. Ну вот, я знаю, вы, видимо, специалисты по провокационным вопросам собрались все. Все знают, что я только проснулся, что Сашка усолит тут рядом, и вы такой вопросик задаете. И сейчас я... Знаете, какой ответ будет? Вот если я начну только говорить, да? Вы знаете, сказывается очень хорошо, и все, и больше вы меня не услышите. Сашка, она такая, знаете, долго думать не будет.
Ну, вообще-то у нас тоже вот. Было любовное приключение.
Пытается уже что-то вставить сама. Был или в Китае, или в Японии. Если был, как ощущение. Вот знаете, по поводу Токио хочу сказать, что каждый раз, что мы летели там с ребятами, хотели все через Токио пролететь, потому что в Австралию, специально здесь Токио далековато, вроде как смысла нет. А рейс в Австралию, в Мельбурн как раз есть через Токио. Но мы летели там с богам каждый раз, все никак не получается заехать. Хотя вот я знаю, Сергей Фикасев, когда летел с Москвы, он там можно на 3 дня останавливаться в Токио, даже, по-моему, без визы. Извиняюсь. На 3 дня он остановился, очень понравилось ему. Вот, насколько я знаю, Саша с Дашей, Костецом тоже они пролетом через Токио летели в Мельбурн. Так, не успеваю вопрос посмотреть. Сергей, скажите, пожалуйста, какой бюджет поездки на месяц в Вегас, без учета боинов? Перелет, еда, жилье, хорошее и экскурсии. Ну, скажем так, во-первых, очень много зависит от жилья, потому что если вы берете отель, если вы говорите хорошее, да, хорошее, это вот, например, тоже Рио, чтобы было удобно, да, или там Беладжо, или что-то вот, или хорошее, там, ну, там, Вин, много отелей, это будет достаточно дорого. И я думаю, что не имеет смысла, потому что эти отели будут обходиться в среднем около $200 в день. Там дорогие, ну Рио может там чуть подешевле. Но в месяц, насколько я знаю, по-моему, можно там что-то 4-500 что ли взять, вот так, Рио. Но есть гораздо лучше варианты, это, или вот какие-то, типа как квартиры, да. Ну квартира вот хорошая, отличная будет студия, например, да. Если она будет прямо здесь, с видом на фонтаны практически, даже в том же Сити. Ну порядка 3-500-4 тысячи, это очень хорошие. Недорогие какие-то там квартирки, от $500 можно найти в месяц. Вот дома там по 2000, по 2500, есть по 3. Вот там тогда машину нужно на прокат. Ну, питание недорого в Лас-Вегасе. То есть я не знаю, кому рассчитываете, может быть, там в районе $30 на человека. Вот человек пишет, надо лететь аэропортом до Нью-Йорка, там потусить дня 3, потом дельтой до Вегаса. Из Вегаса также дельтой до Лос-Анджелеса, там пару дней аэропорт. Нормальный вариант, но для тех, кто именно хочет в Нью-Йорке остановиться. Если вы хотите до Лас-Вегаса добраться и там играть, то я не вижу смысла лететь через Нью-Йорк, потому что перелет получается тяжелым. Перелет с Москвы до Нью-Йорка занимает, по-моему, 11 часов или 10. По-моему, около 11. И оттуда еще 6 часов до Лас-Вегаса, то есть вы сравните. А здесь вы летите там 12:40, посаживаетесь, и вы уже на месте. Тут еще 40-минутный перелет. Просто даже чисто по времени гораздо удобнее лететь аэрофлотскими. Ну и плюс к тому, я говорю, что сейчас наконец-то появился у них вот этот супер-классный самолет, где даже в экономии лететь очень, очень комфортно. И он пока летает только вот на рейсе Москва-Лос-Анджелес. Сергей, как стать таким же крутым, как вы? Ну вот на самом деле... Ладно, не знаю даже, как ответить. Крутым никогда я не был. На самом деле, даже когда у меня реально там были какие-то деньги, это же, ну, я уже много раз говорил, да, человек из-за этого лучше или хуже не становится, и круче на самом деле не становится тоже. Так. Сергей, здравствуйте. Был ли в вашей покерной карьере такой момент, когда покер вам надоедал, и вы делали большой перерыв, а после опять появлялся интерес? Нет, не было такого момента. По-моему, ни разу не было, чтобы мне покер надоедал. Бывали какие-то вот, ну, разочарования, конечно, да, вот неудачи, там все такое. Но чтобы надоедал, не было. Наверное, я вот действительно в этом плане лудоман, да, что мне сложно понять. Ну, я просто не такой человек, да, когда вот Дима Кузьмин, да, очень сильный хороший игрок по трейдеру, говорит, что я вот максимум 4 часа могу играть в день, там 5, все, потом мне уже тяжело, я устаю, хочется там отдохнуть. А я наоборот, я не могу, ну, мало играть. Мне хочется постоянно катать. Как такие бездарные игроки, как Элезра, Лак, Хермут и другие, играют в NL Cash по самым высоким ставкам и до сих пор не проигрались? Ну, во-первых, немножко преувеличена их бездарность, да? Ну, Хермут, может быть, в кэш-игры, конечно, совсем не годится, но я, честно говоря, не вижу, чтобы он по высоким ставкам играл, там, может, раз в год зайдет. Вот, Элезра, ну вот сегодня, например, я наблюдал, я сам играл раз, первый раз, кстати, сегодня ночью я сыграл минусовую сессию в раз за последнее время. Вот, и я как раз смотрел, как Саша Кострицын тоже сидел к Элезре играть кэш-игру, выиграл там быстренько. У него насчет Элезра, но мне кажется, что он играет, я сам просто когда играл, эти дорогие ремиты, да, на полтилт, что он делает довольно много ошибок. Ну, не знаю, человек играет вроде около нулевую игру, вот так по результатам на полтилте. Трудно мне судить. Насчет Лака вообще ничего не могу сказать, потому что я No Limit не играю, конечно, давно уже, и мне как бы его игру оценить очень сложно. Так, с чего рекомендуете сейчас начать играть в покер практически с нуля? Кэш или турнирный уровень? Ну, вопрос миллион раз задавался всем. Ответ стандартный у меня будет. Ну, невозможно посоветовать. Иначе, если бы так кто-то советовал, так все бы тогда играли в эту игру. Вот я бы сейчас сказал, да ну что вы, ну какие могут быть турниры? Только кэш, только кэш. Вот, если бы это был правильный ответ, тогда кто бы турниры? Это, получается, одни идиоты бы играли. Это что лучше получается, к чему там душа лежит. Надо попробовать, я думаю, все, и самому для себя уже потом решить, выбрать, что больше подходит. Сергей, Айви Дур еще мультитейблет. Сейчас такой период в СОПе, что не проходит подряд несколько турниров. Ну, вернее, если только вы очень далеко прошли в одном, играете второй. Например, вчера был только один турнир, вот 5000, No Limit. Позавчера тоже, по-моему... Да, позавчера был тоже только один турнир. То есть нет такого количества турниров, чтобы они мультитейбли. Пока небольшая пауза возникла. Начиная с сегодняшнего дня, думаю, опять начнется. Потому что сегодня Deuce to Seven No Limit, чемпионат по 10 тысяч, который обязательно будут играть все игроки, которые играют там браслеты, хотят выиграть и так далее. Обязательно в нем будут принимать участие. Кто борется за игрок года. Вот. И плюс, я думаю, они также будут играть и лимиты по 2000, естественно. Вот Ваня подскажет, на месяц Рио стоит 3800. Ну, вот сейчас, по-моему, уже может быть подороже, мне кажется, стало, потому что кто-то говорил, что на месяц 4500 вроде бы. Ну, если 3800, тем более. Я говорю, что Рио подешевле, да, там чуть больше $100 получается в день. Так. Джипси, привет. Я проиграл хедзап турнир за пакет на ФСОП, жизнь кончена. А, это вопрос. А, ну это Гриффин, это известный наш пользователь, как я его называю, розовая утка. Вот такой аватар у него, утка. Очень, кстати, приятный парень, в жизни с ним знаком тоже. Хороший очень парень, но вот такой вот у него аватар, утка почему-то. Не знаю, с чем связано, может быть, у него ассоциация. Проиграл он, короче, хедзап турнир за пакет на ФСОП, жизнь кончена. Ну, на самом деле, еще много впереди у тебя всего. Так что не думаю, что это прям такое несчастье. Сергей, улица не Карла Маркса в Северодвинске. Кстати, жил я на Карла Маркса тоже. Я снимал там квартиру очень долго. Жил я, на самом деле, ну, изначально не на Карла Маркса, да, не на море находится, а на Карла Маркса снимал квартиру очень долго. Жил там, да. Серег, любишь вареную сгущенку? Ну, сейчас это Пакс спрашивает, Пакс 13. Кстати, Пакс что за меня в скайпе там домогался несколько дней подряд, я ему потом отвечаю, я тут, а он мне так и ничего не отвечает. Так что вот, Рома, если ты в скайпе потом можешь спросить, что там хотел. Вареную сгущенку, ну, сейчас уже, конечно, я давно очень ее не ел, а в детстве, помню, да, постоянно любил. Что-нибудь изменилось у американцев после 1 июня? Ну, вот так по разговорам, честно говоря, не слышу. Кто вот, все, кто играл, так все и играют. Вот. Я бы здесь как бы не обсуждается это, короче. Я не слышал. Повторю свой вопрос. Были у тебя неденежные мазы? Если да, то какие самые безумные? Вот многие из близких знают наши мазы с Сашкой, например, да, с Усолей. Ну, не буду озвучивать ее. Вот, бывают неденежные мазы. Бывают, но такие они обычно странные, поэтому озвучивать как бы не хочу на эфире. Сергей, как в жизни раскрутиться? Ну, что такого? Вот я не понимаю понятия раскрутиться. Вот люди думают, что, например, вот сейчас у вас есть доход, ну, я не знаю, к примеру, там, да, $1000 в месяц, и вы думаете, вот если у вас будет 5000 в месяц, то все, вы сможете себе все позволить, и жизнь сразу станет лучше. Станет у вас 5, вы будете абсолютно таким же несчастным человеком, если вы несчастный час, и вам нужно будет 15000 в месяц. Вот поверьте мне, я уже много раз говорил, я начинал играть в покер, у меня была проблема $500 за квартиру заплатить каждый месяц. Я был счастливым человеком. Я очень быстро, мне повезло, я в покере очень быстро поднялся, я стал выигрывать большие деньги, потом там стал, ребят, ну как бы так пошло, что я все время поднимался очень быстро, да. И сначала мне казалось, что когда я начинал играть в покер, думаю, елки-палки, если сейчас будут там $15000 в месяц выиграть, это же вообще все, что я могу путешествовать, куда хочу отдыхать, там постоянно играть, все, что еще нужно для жизни. Вроде вообще больше как бы и не нужно, да. А потом, когда я играл в Джайре, я уже думал, что... Ну, если там, я не знаю, меньше там, допустим, доход. У меня только зарплата была больше $100000 в месяц. Только вот зарплаты мне платили, даже я уезжал, в Вегасе месяц был, не появлялся, у меня только зарплата была больше $100000 в месяц. Вот. И мне казалось, ну что это такое, когда я сижу в Джаре, да, люди говорят, слушай, а ты заказал там новую эту модель-то там вышли, там, что-то с турбинином? Я говорю, да, ну да, я взял сколько? Ну, 800 евро, типа. Ну да, и вот такие вот разговоры постоянно. Я сижу, думаю, блин, ну вот, конечно, тяжело быть нищим. Очень тяжело быть нищим. Поэтому это все настолько относительно, что. Никогда, если внутри есть какой-то вот покой, состояние покоя, у любых денег вам хватит. Человеку необходимо только, чтобы на еду было. Но человек без еды не может прожить, да, он умирает. Там вода нужна. А все остальное, это уже внешний фактор уже не влияет на часть. На самом деле, посмотрите, по уровню самоубийств, например, на первом месте стоит Норвегия, на всякий случай. Это одна из самых цивилизованных стран.
ну, в плане жизни одна из самых лучших. Она постоянно первое, второе место занимает по уровню жизни. Первое место по самоубийствам. На втором месте, кстати, Финляндия. А почему? Солнца не хватает. Недостаток солнца. Вот что нужно людям для счастья, на самом деле. Так, вопросы еще. А, что-то мне Сашка показывает вверх поднять там какие-то вопросы. Я просто не успеваю, да. Сергей, какой у тебя любимый автомобиль? На ком авто катаешься дома? Ну, я в прошлый раз отвечал на этот вопрос. Сейчас у меня нет автомобиля. Была у меня сейчас семерка удлиненная BMW. Но это, скажем так, больше не за рулем ездить. С водителем. Очень мне нравилась эта семерка. Ну, хорошая, она удлиненная, сзади очень много места. Даже я со своим ростом мог там ногу на ногу закидывать. Плюс там телевизор был большой. Интернет был. Очень комфортный автомобиль. Вот, наверное, она и нравится. То есть, если выбирать, если для себя, например, за рулем ездить, то, ну, не знаю, я в какой-то момент, я там думал, вот Бентли хотел взять. Так что-то и не взял. Вот, для себя, может быть, Бентли бы взял. Континенталь. Сергей, какая из игр Horse тебе легче, а какая сложнее для усвоения с твоей точки зрения? Ну, однозначно, самая легкая игра — это Rust. Это не потому, что я там ее более-менее изучил. Она просто, с точки зрения, с математической точки зрения, самая простая. Вот, самое сложное, мне кажется, самая сложная игра — это 7 карт хай. Сложнее всего дается. Как вы считаете, какая нация сильнейшая по результатам, прогнозам и ощущениям? Сильнейшая, я так понимаю, в покере имеется в виду. Ну, если брать средний, скажем так, скилл, да, то это скандинавы. На количество участников, если взять количество результатов. Сейчас, правда, вот у них нет таких суперзвезд, да, которые там... Но в Сопи что-то доезжает. Но если там брать в общем и кэш игры, и все, то скандинавы, наверное, самые сильные. Но самые слабые — это французы. И, как ни странно, вы знаете, русских я могу отнести к одной из пока слабых наций. Хотя у нас достаточно много сильных игроков. Но должен признать, что очень часто, вот, особенно в турнирах, да, если я вижу русского за столом, ну, неизвестный мне какой-то ник, не то, что там кого-то я знаю там по форуму, но неизвестный ник, то очень часто это практически то же самое, что француз. Большой разницы нет. Ну и на самом деле статистика это показывает тоже, что у нас довольно много. Вот даже если статистику по скупу возьмете, то, ну, если взять количество игроков, участвующих, и количество там выигранных денег, хотя учитывая, что у нас просто много было там, ну, первые места были крупные суммы, то видно, что мы не самая покерная нация пока, если в среднем брать. Так, извините, вопрос у Соли. Как вы живете с таким активным человеком, не устаете ли? Ну, на самом деле она считает меня, наоборот, очень неактивно. Я же на самом деле очень ленивый. Это большая проблема. То есть Сашке нужно куда-нибудь там сходить погулять. Он говорит, давай сходим там прогуляемся. Говорю, давай завтра. Всегда вот так. Я очень ленив. Так. Сергей, изменилось ли твое мнение о Гампе после известных событий? Ну, сложный вопрос. На самом деле не изменилось. Я как бы Гампа и так знал. Мы никогда своими там друзьями-то не были. Я приблизительно знал, что это за человек. Ну, ничего плохого сказать не могу. Просто разный тип людей. Понимаете, вот, ну... У меня много было историй, вот даже с очень известными людьми, не то что похожих, а гораздо хуже. Когда люди у меня брали деньги, известные, вот я же не хочу сейчас называть имена, но они известны сейчас вот в покерном кругу, да, и не могли вовремя отдать, и не могли отдать очень долго. Ну, я понимаю, что это плохо, да, но у меня бы никогда не возникло мысли, вот где-то это, давить на человека тем, что я вот расскажу на форуме. Вот, ну, просто разные, и притом я опять же говорю, что я не говорю, что это плохо, ну... Один так считает, другой так. Просто разными. Это как осуждать мусульмане, например, да, за какие-то там за их вещи. Но человек так, один человек так воспитан, другой воспитан по-другому. Люди абсолютно все разные. Поэтому я ни в коем случае не осуждаю. Просто говорю, что я другой человек, он другой. У меня мнение из-за этого ни хуже, ни лучше. Просто мы разные люди, как бы мы никогда бы близкими друзьями не были и без этой ситуации. Просто мы, ну, по-разному смотрим на многие вещи. Сергей, реально ли оплачивать какие-нибудь бои на ФСОПе через FullTilt или Старзы? Нет, нереально. И притом даже с карточки нереально заплатить. То есть деньги вносят только налом. С карты, по-моему, prepaid у них есть, когда можно на сайте заранее оплатить там с карты какие-то турниры. А так, вот здесь в казино только, ну, наличкой или фишками казино. Вот. Так, как относишься к карт-протекторам и какие видел оригинальные? Знаете, сам почему-то не пользуюсь никогда. Один раз помню, в том году это, по-моему, было, в Белладжо, да? У Зая была такая традиция забывать, а я его почему-то выбивал постоянно. Вот в Белладжо, когда играли в серию турниров, помню, там какую-то раздачу ему выставили, но ему не сложилось там. У меня, по-моему, флешдроп был, и что-то, хотя у него готовый наш, что-то такое. Ну, короче, у него постоянно, смотрю, каждый день новый, и он опять его оставит. Смотрю, все время забываю. То жаба какая-то у него, то еще что-то. Вот зая. Все время такие карт-протекторы у него серьезные, большие. Вот я никогда не пользовался карт-протекторами. Отношусь, ну как, ну нравится людям. Просто некоторые, конечно, да, удивляют. Там, вот, например, я видел там скандинавский шведов, он там с банкой шпротов, например, ходит постоянно. Банка шпротов у него все время там. Карт-протектор. Еще какие-то есть довольно странные карт-протекторы некоторые люди используют. Так. Сергей, какие у тебя любимые 5 футболистов за все времена? Сейчас, секундочку, у меня в скайпе что-то тут Бангер пишет, а это, видимо, важно, потому что сейчас посмотрю. Ага, понял. Так, любимые 5 футболистов за все времена? Ну, я бы выделил, в первую очередь, наверное, Ван Бастена, потому что вот если... Ну, может, я просто как раз в то время футболом особо увлекался, когда он забивал свои... Если вот вы возьмете в Ютубе где-нибудь, наберете там самые красивые голы, это обязательно будет Ван Бастен, потому что феноменальные голы он забивал. Я помню, как там, например, там в падении, через себя он в девятке там забивал. Вот, ну, просто, действительно, ну, 5 человек, я не знаю, трудно учиться. Ну, я все, конечно, Марадону назовут, но, вы знаете, мне почему-то... Вот Марадон, может, мне не нравится он как человек, вот именно, не знаю, какое-то отношение у меня к нему не сложилось. Я, наверное, даже именно из-за Марадоны против Аргентины болел, на самом деле, когда, вот я помню, финал они там и с Германией играли. Вот, мне не нравилось. Ну, вот, если так вы видели, вот я видел в первую очередь все-таки вот Ван Бастен. Ну, и наших игроков выделил несколько. Вот, ну, сейчас, конечно, мало кто помнит, я вот просто застал, когда Блохин еще играл. Трудно не выделить тоже. Лучшим футболистом Европы был признан. Так, какой самый большой выигрыш в офлайне? Ну, я много раз говорил уже, у меня были выигрыши больше миллиона долларов за вечер, и проигрыши были больше миллиона долларов не раз. Вот. Конкретно сумму я не могу сказать, сколько максимально, сколько проиграл максимально, я помню, сколько выиграл, не могу, ну, может, там, ну, 1 300 000 что-то вот в этом районе. Как думаешь, ты сможешь заработать 5 миллионов долларов и почему? Ну, я думаю, что со временем, наверное, все-таки смогу, потому что у меня жизнь всегда как бы по спирали развивается. Я все время выхожу на какой-то уровень, потом падаю в самый низ, потом опять новый уровень еще выше, и так постоянно. Падаю вниз. Вот сейчас как бы я нахожусь в нижней, надеюсь, что в нижней точке. Вот, поэтому надеюсь, что удастся снова подняться. Вот Эл просит благословить его на занос сегодня. Благословляю. Так, Сергей, сегодня ты катал раз Гриллорок. Как он тебе в эту игру? Гриллорок — это один из лучших регуляров в раз. Хороший, сильный игрок, но он делает ошибки. Я вот сегодня, играя хедзап, при этом играли мы 200-400 уже, я сел за стол 7800, закончил 6500, то есть я в хедзапе проиграл 1300, но я потом проанализировал сессию. Вот я проиграл ему два банка по самой большой банке, больше 5000, когда он поставил кеп по 6 улице, имея 40% на победу. То есть я вижу, что я переигрываю в эту игру, и на дистанции я должен выигрывать. Пока вот мне просто, ну, не сложилось с ним. То есть... Показатель кеп — это очень важный показатель в игре. То есть, вот мы с ним за все время поставили 4 кепа, что я с ним играю, да? Все 4 раза он был слабее. То есть человек иногда, я не знаю, замаскает или что, или он может меня пытается так, таким образом замазать. То есть, а эта ошибка довольно серьезная. Он переплачивает лишние 2 ставки, а на 2400, вы понимаете, это 800 долларов. Переплачивает просто, ну, с явно худшей рукой. Вот. Ну, пока не сложилось, но думаю, что на дистанции как бы я должен его обыграть. Сергей, в Вегасе можно купить? Ну, магнитики есть везде. В любой абсолютно стране вы можете купить магнитики. Я думаю, в Вегасе, безусловно, они тоже есть. Вот про Банкролла спрашивают. Дура Эви, я не могу сейчас ответить. Я никогда не знал Банкролла Эви, потому что и дура тоже там по слухам как бы так. Но что слухи распространять? Вот, поэтому я ничего не могу ответить по поводу Банкроллов. Сегодня без разрыва связи. Да, я вчера уже... спал почти до начала турнира, поэтому подключился перед самым началом турнира. Так что сегодня разрыва связи не должно быть. Сергей на CGM в колонке кидал ссылку на свои часы. Но я ссылку не кидал, наверное, потому что я просто, может быть, говорил какие-то вещи. Нет, часы я уже, вот когда ситуация, скажем так, вышла из-под контроля. Вот, не часы, машина, часы, все ушло. Все ушло с молотка. Говорят, самая минимальная комиссия за снять наличность с карточки в Беладжо — $3 за операцию. Да, это так. 2,99. Или, по-моему, 3, нет, да, 2,90, или 3,99 за операцию в Беладжо. Это самая минимальная комиссия. Плюс дело даже не в этом, а в том, что комиссия есть такая же и в Рио, по-моему. Но в Рио вы можете снять за раз максимум $1000, а в Беладжо 3000. То есть получается выгоднее снимать в Беладжо. Но нужно понимать, что это комиссия банкомата. Ваш банк все равно еще возьмет, обычно это 1%. Например, Ну, вот как у меня, с карточки я снимаю, если я снимаю в Беладжо, например, вот, ну, $3000, то у меня, соответственно, снимается за операцию $3 и еще $30 как 1%. То есть, ну, теряется $33 со 3000. Марадона Кал. Величайший вратарь всех времен. Ну, признан Яшин, да, но я его не видел в игре. Вот. То, что вот я наблюдал, но мне нравился всегда Досаев, тоже, опять же, это, наверное, в основном, кто вот сейчас слушает, многие давно не видели его игру и не помнят. Ван дер Сар был очень сильный вратарь, голландский. Вратарей несколько могу перечислить. Ну, вот, наверное, вас все-таки выделю двоих вот этих. Сергей, когда запишите вот раз, чтобы россияне всех... Ну, пока, честно говоря, не планирую. Не планирую. Взнос строго наличными на турниры в СОП. Это традиция или законодательство? Не знаю. Ну, может быть, просто слишком сложно принимать с карточки. На самом деле, вот мне процедура очень не нравится у них. Даже не регистрация, а выплаты денег. Я, правда, еще в ней не участвовал в этом году. Но вчера вот просто с Сергеем Альбрегиным подходил, ждал, когда он получит деньги. Если в Беладжо или где-то в других турнирах вы попали в инвемани, получили деньги, просто вам дали фишки, пошли их обменяли. Здесь же это целая огромная процедура. Во-первых, стоят огромные плакаты с зелеными такими, ну, написано, пожертвуйте хотя бы 1% на борьбу, на изучение борьбы с раком. Цель благородная, я не спорю. Но... Знаете, настолько настойчиво и навязчиво это все вот здесь прямо написано. Даже вот если вы пожертвовали, вам выдается такая наклейка, вы можете ее наклеить, типа 1%. Если вы пожертвовали 5, вам 5 таких наклеек дадут. То есть вы можете полностью, по идее, обклеиться этими наклейками, ходить показывать, что какой вот вы молодец, как много пожертвовали денег. И при том это достаточно настойчиво все. Вот, когда заполняешь бумагу, там целая графа такая вот, и в ней нужно обязательно что-то писать. Ее нельзя, знаете, просто пропустить. Там нужно вписать, например, если вы не хотите жертвовать, вы должны поставить 0. То есть, что вы не будете жертвовать деньги. И вот вчера, когда Серега, он же не понимает ничего, мне говорит, пойди там, переведи. Я говорю, да тебе лучше, чтобы я не подходил. Я говорю, так ты скажешь там, me speak English, no. И все, не будет тебе там про какие-то проценты говорить, а ты типа, я не понимать и все. А так тебе неудобно будет отказывать. Вот, а Сашка потом меня спрашивает, а Серега сколько дал? Я говорю, да скорее кац даст. Сергей Альбрегин, кто не... Хороший, кстати, в общем, меня все говорят, почему ты про меня не говоришь никогда в эфире? Я такой вот хороший игрок, реально. И многие не знают, про кого идет речь, поэтому я сейчас назову его... Скажем так, ник погоняло, да, он очень на меня обидится. Но, Сергей Юрьевич, прошу прощения, просто когда меня спрашивают, я говорю, там, Сергей Альбрегин, никто не знает, кто это такой. Вот это помидор. Вот когда говоришь, что помидор, все знают. Он очень любит, когда его так называют, я сам его стараюсь так не называть никогда. Но просто, чтобы люди поняли, про кого идет речь. Вот, он вчера играл, кстати, в этом же турнире, вот он занял там 11 место. Хорошо играл очень, ну, не сложилось реально человек. Он провел несколько раздач, и потом в одной раздаче, когда... Ну, детали не буду описывать, там пришлось ему поставить там кепку, понятно, что у него было хуже ло, но человек обязан был выбрасывать другой, огромный банк получился. Если бы Серега выиграл этот банк, я думаю, что он бы на финальном столе тоже боролся бы там с хорошим стеком, но вот не смог он выбить человека, там задумался, игрок такой достаточно посредственный, я знаю, вот это австралиец, под ником Рокси он играет на Poker Stars, не выкинул он, Серега не смог купить, короче, вот вылетел он 11-м, жалко очень. Вот, ну, по лимитным, особенно по хайлоу играм, очень сильный игрок. Ну, вот вчера вот он тоже, Сашка спросил, сколько он пожертвует. Я говорю, да, я говорю, скорее Макс Кац пожертвует, чем Серега что-то пожертвует. Так. Сергей, если нужно будет поставить деньги, турнир или кэш, только одного участника GFC Team, на кого вы поставили, кроме себя? Ну, если имеется в виду турнир. Сложный вопрос. Например, когда это бы происходило? Например, вот сейчас, если бы играли, да, вот в данный момент. Я бы взял, наверное, Тайнера. Вот мне, ну, серьезно, мне его игра больше всего симпонирует. И отношение к игре, и все. И мне вот реально видится, что вот у Тимы самые, ну, перспективы хорошие. Ваню, безусловно, как бы тоже я всегда готов взять, но, скажем так, уровень мотивации несколько разный. Вот, например, ну, я не знаю, как объяснить. Идет, я не скажу, что Ваня специально там где-то будет там не проигрывать, естественно, нет. Но мотивация тоже очень важна. И вот, мне кажется, вот у Тайнера сейчас в этом плане все в порядке. У него очень небольшая какая-то полоса подзатянулась нехорошая, но я уверен, что вот в ближайший там год-два он Тима затащит. То есть будет тащить. Так, Сергей, есть там кто-нибудь из бильярдистов уже бывший? Например, Гриша Зима или Сталев же. Ну, Гриша, да, вчера с ним стояли, общались, Гриша здесь. Сталева не видел. Но обычно он, я даже в прошлый раз в декабре, когда приезжал, его здесь встретил в Беладжо. Он в Лос-Анджелесе, они в коммерсе играют там кэш, насколько я знаю. Вот. Во время ФСОПа его пока здесь не видел, но полагаю, что должен быть здесь, по идее.
Сейчас Лика с Ваней поругаются. Интересно, почему Лика с Ваней должны поругаться? Лику бы я тоже бы всегда поставил, просто она сейчас по всем известным, у них такая радость в семье, что по всем известным причинам она пока не может играть. Поэтому я говорю, вот на данный момент, да, кто реально в состоянии сыграть, это вот я вот кого вижу там. Ну вот я уже сказал, ответил на вопрос. Так, Вандерсар еще. А, да, кстати, Вандерсар еще играет. Я говорю, настолько отстал, что уже даже не в курсе, что он еще играет. Нет, Филимонов, на самом деле, мне особо как вратарь никогда не нравился. Вот, но я думаю, опять же, многие, кто чуть постарше, помнят, как наша сборная не попала тогда в финал, когда с Украиной мы играли, больше всего, когда Филимонов сделал просто, я не знаю, чудо сотворил, и на следующий год оказался в Динамо Киев, контракт получил. Тоже история такая странная. Сергей, собираетесь ли вы куда-нибудь выезжать из Вегаса? Были мысли, очень хочется сходить на Лос-Анджелес-Бостон, все-таки финал, такое событие, NBA, но вот не знаю, турниры постоянно, надо посмотреть, расписание еще не смотрел, если будет, у меня есть несколько выходных дней, когда я играть не буду, если в это время будет баскетбол в Лос-Анджелесе, я бы, конечно, съездил бы в Лос-Анджелес на баскетбол. Так, а почему у Альбрегина было написано в чип-каунте вчера в стадии, что он американец? Просто ошибка? Ну да, безусловно, ошибка. Ну, тем более, вот как раз кого-кого, его за американца очень трудно было принять. Серега, такой вот у него такая футболочка в обтяжку. На ней огромной буквы написано «Россия», сзади российский флаг. Вот. Так, ну, такой видно, что я не знаю. Это чисто вот как в фильмах представляют русских в Лос-Анджелесе, да? Таких. Да. Он в этом году, правда, у него шорты подлиннее немножко. В прошлом году у него шорты были, как плавки у меня приблизительно. Вот такие, вот такие, да. В этом году подлиннее шорты уже купился. В этом году он выглядит хорошо. Так. Сергей, как насчет творческих вечеров в Москве? Честно говоря, я не понимаю, что имеется в виду. Если вы хотите, чтобы я вышел где-то перед трибуной и выступал, типа, вот здесь же есть такие вот... В Беларуси, например, это шоу Оу, да, это выступает, ну, грандиозно, Стёк Дюссалей, да. А вот в том же Рио, где мы играем в турнир, там на весь Рио огромный плакат этот Penn & Teller. Это просто два человека выходят, просто болтают там, и огромные залы собираются. Я думаю, что я зал не смогу пока собрать, надо еще подготовиться. Ситуация с квартирой в Дубае, не совсем мертвая у тебя? Трудно сказать. Они вроде как есть, но вроде по каким-то причинам их невозможно ничего с ними. Я не знаю. Я прошу уже кого-то мне помочь с ними разобраться. Вот, по приезду буду, со всопа буду искать какого-то человека, который смог мне решить вопрос с этими квартирами. Потому что ситуация на самом деле уже утомительная очень. Про Негряну говорят, что игрок в кэш он средненький. Играл ли ты с ним? И если играл, как впечатление? В кэш игру, честно говоря, не припомню. Я с Негряном, конечно, не раз играл за столом, но вот насчет кэш игры... Наверное, я не играл с Негряном ни разу. Живую кэш, поэтому не могу ничего сказать. Сергей, какой у тебя ноут? Ну, у меня два ноута с собой, оба Vaio, Sony Vaio. Вот. Так, ну, наверное, еще минут 10 я потерплю, потому что уже нужно будет собираться. Сергей, а Бангер да бы взял? Куда, в команду? Я, честно говоря, ему не трудно. Вот Руслан молодец, помогает с репортажем, очень там вообще большую активность проявляет. Но вот как он играет, я понятия не имею. Просто как-то так вот сложилось, что... Например, остальных людей, кто, вот, скажем так, ну, по форуму, кого я знаю активно, я со всеми как-то более-менее поговорил. Вот тот же там Анджер, да, я знаю, что хороший игрок, нормально играет, да. А вот с Бангеном как-то так получилось, что я даже... Вот Руслан, понятия не имею, как он играет. Сергей, ты, наверное, знаешь, кто такой Никотян? Если можешь, озвучь, кто это. Ну, конечно, я знаю, кто такой Никотян, но, вы знаете, если люди не хотят, чтобы их ники озвучивались, ну, я не буду их озвучивать. Вот. Не сможешь и билетов найти на баскет, только по блату. Ну, поверьте мне, уж билеты на баскет я всегда найду. Во-первых, и даже бесплатно, потому что Джерри Басс, хозяин Лейкерс, постоянно здесь играет. И в Бобби Зрум, и даже в обычной комнате постоянно играет. И всегда можно подойти и взять у него даже VIP-билет, попросить. По крайней мере, кто вот так знакомый с ним. То есть как раз вот уж насчет билетов-то на Лос-Анджелес-Бостон, билеты всегда можно найти здесь. Серега, скажи свою любимую команду игрока в NBA. Вы знаете, вот я уже говорил несколько раз, да, отстал я от спорта, все, но мне очень нравится Леброн Джеймс. И то, наверное, потому что мы, когда вот с ребятами ездили отдыхать в Майами, Орландо, да, мы ходили, первый матч мы смотрели был как раз Орландо-Кливленд. Леброн играл. И, ну, и MVP он получил в этом году. Вот. Леброн как бы мне больше всего нравится. Ну, а команду, ну, в последнее время я не очень люблю болеть за фаворитов, который все время выигрывает. Но так как я постоянно здесь в Лас-Вегасе часто дохожусь, в других городах особо не бывает, то, наверное, все-таки Лейкерс, потому что здесь близко находится, Джерри Басс здесь постоянно, вот, наверное, так. Так, Серега, Кира Сенкин, такси в Вегасе. Ну, по стрипу, вот, например, сейчас я поеду с Беладжио до Рио, да,
порядка $7, $7-8, вот так получается. Например, ну у меня получается дороже, потому что я, знаете, я всегда оставляю чаевые везде. Вот. Я в этом плане антипод Каца, потому что Макс считает, что ни в коем случае нельзя давать нигде чаевые, там нигде. Ну, можно их дать только там, $1 можно оставить. Если у вас счет $400, вы можете $1 чаевых оставить, если вам завтра сюда еще прийти придется, чтобы вам просто в лицо не плюнули. Ну, я немножко утрирую, но общий смысл вот такой. Я везде оставляю чаевые, вот даже вот этому человеку, который стоит на дверь, такси открывает, даю доллар. Как бы, ну, так принято, я понимаю, может быть, это неправильно, но вот, не знаю. Соответственно, вот, если там ехать тут $7, то я всегда даю 10. Если там проехал на 9, я даю там 20-ку, говорю там 7 back, например, 7 сдачи, что-нибудь такое. То есть $3-4 я оставляю в такси чаевых. Так, Сергей, расскажите про достопримечательности Вегаса. Какие экскурсии, выставки и выступления там следует посетить? Ну, я думаю, то, что обязательно к посещению, это вот Сёк ду Солей, вот эти шоу знаменитые. Их здесь, по-моему, 5 шоу всего. Мне нравится Оу Беладжо, и мне очень нравится Мистери, хотя это самое старое шоу. Вот, мне оно очень нравится, я его наизусть выучил. Кей, приличное шоу, такое самое грандиозное. Ну, в принципе, все хорошие. Лав, это по Битлз шоу. Вот, это Сёк ду Солей шоу. Потом, я бы советовал взять вертолетную экскурсию на Гранд Каньон, потому что побывать в Лас-Вегасе, не посмотреть Гранд Каньон, тоже вроде как неправильно. Там приблизительно 40 минут лететь туда. Обычно там останавливаются, где-то минут 40 там, там бокальчик шампанского нальют, там немножко перекусить, посмотреть на всю эту красоту и обратно 40 минут лететь. Вот. Можно взять вечернюю прогулку, ночную прогулку над стрипом, над Вегасом вертолетную. Тоже очень красиво именно на самом вертолете, когда они над, здесь над стрипом пролетают. Красиво поснимать, пофотографировать. Ну, в принципе, наверное... Ну и плюс здесь же постоянно кто-то выступает. Вот сейчас Шер уехала, но, по-моему, скоро возвращается. Мы вот когда в прошлый раз с Ташкой были, позапрошлый, взяли VIP-места, вот, например, на Элтона Джона. У меня вот самые впечатления остались незабываемые. Мне очень понравилось. Мы вот, я выходили даже, кто вот VIP были, мы могли выходить к самому этому, когда он играл, к самому уже пианино или фортепиано, как оно называется, на чем он там играет. То есть абсолютно рядом, вот, в метре от него стоять, слушать, как он поет. Ну, мне очень, очень понравилось само шоу, конечно, ну, грандиозно. Так, Сергей, ты Изильдур? Нет, я знаю, на самом деле, кто такой Изильдур. Вот, уже узнал. Узнал, ну, конечно, озвучивать не буду, да. Так, Сергей, Никотян играет сейчас на СОПе? Ну, провокационные вопросы, вы знаете, так, с наводками, типа, горячо, холодно, я сейчас буду говорить, так, уже близко. Такие вопросы не буду отвечать. Как давно знаком с Сашей Усолей? Мы познакомились заочно, ну, вернее, познакомились очно в Джаре, но так познакомились вот уже, когда я поехал в Австралию 3 года назад, практически.
2,5.
2,5, да. Вот, в декабре я уехал, и мы вот с ней много общались, переписывались сначала, а потом, когда уже вернулся я с поездки, уже познакомились, скажем так, лично. То есть, 2,5 года знакомы. Наверное, Кац всегда ходит в разные места. Ну, честно говоря, не знаю. И опять же, я вот так и говорю, вы не подумайте, что у меня какая-то там антипатия в этом плане к Кацу. Все такое. Я же понимаю, что все люди разные, тем более... Смешно было бы, если бы человек с фамилией Кац, например, входил бы и раздавал чаевые громадные, да, ну сами подумайте. Вот поэтому это абсолютно нормально. Я не говорю, что это плохо. Может, как раз, наверное, плохо. Я считаю, что везде золотая середина, наверное, какая-то должна быть. Я тоже считаю неправильно, когда. Ну, я насмотрелся в том же Джаре, да, когда люди чаевые оставляют, например, $5000 официантки просто кидают. Это не самые большие, я так просто, к примеру, говорю, да, и побольше бывали чаевые. Есть один известный персонаж в московской, ну, он не только в Москве, он везде очень известен. Вот, который ключи от машины официантки подарил. Вот. Поэтому я думаю, что мера во всем нужна. Ну, у Макса вот такое, я считаю, это как бы абсолютно нормально. Сергей, остается ли свободное время? Чем занимаетесь вне турниров? К сожалению, сейчас остается. Лучше бы его не оставалось, но вот пока то, что я играю, свободного времени хватает. Потому что я вот в 12 начинаю играть, и обычно где-то часам к 7-8 вечера я уже свободен. Надеюсь, что, может быть, сегодня его не останется, наконец-то. Пока остается. Чем занимаюсь? Очень жарко, знаете, очень жарко. Вот вчера первый день был нормальный, не жаркий. До этого, сейчас обещали, вот я говорил, похолодание до 30 там, градусов, 33. А потом опять вот эти 41, 42 постоянно. Вот я открываю, например, Рамблер, у меня сразу стоит погода в Лас-Вегасе поставлена днем, например, да, постоянно 43 градуса. Вот вы понимаете, что 43 градуса в тени, то есть на солнце очень, очень тяжело. Поэтому так погулять, видите, даже нет возможности. Так, почем Гранд Каньон? Честно говоря, не припомню. По-моему, не могу вспомнить. Не буду врать. Мне кажется, что-то в районе $90. Но, может быть, я ошибаюсь. Может, 120, 130, что-то вот такое. Вот, еще такой же вопрос, сколько стоит экскурсия по стрипу и на каньон? По стрипу недорого, но она очень короткая, эта экскурсия. По стрипу, по-моему, она 20-минутная. Или даже 15 минут. То есть вы буквально вот стрип облетаете, но виды очень красивые. Он именно вечерний. Советую вечерний брать, именно когда вам встретится. Там есть дневной, есть вечерний. Вот именно ночной, когда уже стемнело, по стрипу нормально. Каньон подороже. Ну, вот, по-моему, в $130 каньон, я не могу вспомнить. Баня вот сейчас здесь, и Лика, по-моему, я вижу их в чате, да, если слушают, они-то, может быть, помнят, может, напомнят. Так, Сергей, скажи, хотя бы Виктор Блум это или нет? Ну, опять же, ну, я говорю, что не буду на провокационные вопросы отвечать. Так, Сергей просто понял, что делать с АК на низком борде. Ну, я не буду, я тоже на такие вопросы отвечать, это же зависит там от очень многих факторов, с кем играете, какие там стейки и так далее. Тут в Сибири тоже погода 38 в тени. Ну да, на самом деле я лучше выберу плюс 43 в Лас-Вегасе, чем 38 в Сибири. Поэтому согласен, что еще не худший вариант. Так, ну ладно, вопросы я смотрю так, вроде как заканчивать, тогда буду уже прощаться, потому что уже больше часа в эфире, чтобы особо не загружать вас. По поводу следующего эфира, опять хочу повторить, мне вот уже Руслан написал, что пока не могут они ничего сказать. Я-то готов выходить, я уже говорил, что я готов выходить хоть каждый день. Как мне предоставит возможность, ну, будет объявлено на главной странице. То есть Руслан улетает, как я понял, в Москву. Вот какие-то там проблемы возникают. То есть надеюсь, что там, ну, пусть не завтра, а может быть послезавтра, мне предоставит возможность снова ваше время занять еще. Ну все, вроде тогда буду прощаться. Тем более у меня уже через 40 минут турнир, пойду сейчас еще хоть чайку там попью, позавтраку, да, поеду уже в казино. Всем спасибо еще раз за внимание. Вот, надеюсь, что там завтра или послезавтра снова смогу выйти в эфир. Все, спасибо, до свидания.